«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня мы продолжаем творческий портрет Павла Луспекаева.
Ваше благородие, госпожа Возлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Успех драматического артиста всегда зависит от непосредственного эмоционального контакта со зрительным залом. Этот контакт и есть та магия театра, без которой нет настоящего искусства. В этом смысле судьба Павла Луспекаева сложилась удачно. Публика его полюбила, им восхищались.
Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Театру Луспекаев посвятил почти всю свою недолгую, но прекрасную жизнь. Этапы его возмужания – это этапы жизни его поколения. Ремесленное училище в Луганске, война, партизанский отряд, ранение, госпиталь, работа на профессиональной сцене.
Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
Решив получить театральное образование, Луспекаев приехал в Москву. 19-летним юношей, но уже столько повидавшим и испытавшим, он поступил в Щепкинское училище при Малом театре. Художественный руководитель курса был Константин Зубов. И он сразу отметил силу и своеобразие его дарования. По окончании училища, работая в театрах Тбилиси и Киева, где за 8 лет он сыграл около 30 разнообразных драматических и комедийных ролей. Вожеватого «Бесприданницы», Хлестакова в «Ревизоре», Ленского в сатирической комедии «Раки», Алексея в «Оптимистической трагедии», Тригорина в «Чайке», Барейка в «Порт-Артуре», Котовского в инсценировке романа Юлиана Смолича. Потом его пригласили работать в Ленинград. Первое его выступление на сцене Большого драматического театра имени Горького в спектакле «Варвары» принесло ему огромный успех. Главный режиссер БДТ Георгий Товстоногов так вспоминает о Луспекаеве. «Я дал ему роль Егора Черкуна в «Варварах». Может, это была и не его роль. Неуемный, открытый темперамент артиста не вязался с тем человеческим компромиссом, олицетворением которого был антигерой Черкун. Луспекаеву надо было обмануть не только Надежду Монахову, но и всех нас и зрителей. Ему это удалось. И тут я понял, что темперамент артиста был чрезвычайно гибким. Он владел им настолько виртуозно, что умел прятать эмоциональную стихию, распределяя ее по всей роли. После роли Черкуна Павел Луспекаев стал для меня идеалом тончайшего действенного анализа, мастером полутонов, умеющим скрывать вулканическую природу своего дарования. Чувство меры, отказ от всякого лишнего – это уже не только признак таланта, это признак высокого мастерства.
смелый, яростный, прямой до прямолинейности, фанатик дела революции, таков минер Гайдай, которого сыграл Успекаев в спектакле «Гибель эскадры». 1918 год. Новороссийск. Время, когда решалась судьба Черноморского флота, судьба Юга России. На флагманском корабле идет митинг. Из Петрограда прибыли посланцы партии большевиков «Балтийцы». Моряки, среди которых члены судового комитета Стрыжин, Оксана, Гайдай, слушают «Балтийца».
Вы отрезаны! Нас тон поддержит!
На тону!
Краснов! Расстреливает ревкомы! Он скоро окружит Новороссийск, чтобы первым захватить ваши корабли и создать на Черном море неприступное гнездо контрреволюции. С моря, с гор вас окружают. Окружают со всех сторон. И каждый день, каждый час затягивает петлю вокруг вас все крепче и крепче. Каждая минута дорога, товарищи.
Правильно, товарищи. Каждая минута дорога. Необходимо принять последний бой. Необходимо прорваться сквозь Дарданеллы. Даешь, Дарданеллы, братва!
Прорваться! Сорвать договор!
Нет, на это партия не пойдет. Помочь вам республика не может. Поэтому наш совет один. Чтобы могущественное оружие, Черноморская эскадра, не досталось врагу, необходимо немедленно топить боевые корабли.
Что? Что такое? Я прошу повторить последние слова.
Чтобы могущественное оружие, Черноморская эскадра, не досталась врагу, необходимо немедленно топить боевые корабли.
Топить боевые корабли?
Топить боевые корабли?
Это что? Совет центра?
Это приказ.
Топить боевые корабли? Матросы! Провокатор!
На палубы!
Центр никогда не мог дать такого трусливого приказа. Это провокатор! Кто прислал вас сюда?
Нас прислала партия большевиков. Мы передали вам ее приказ.
Молчи! Отвечай, как перед расстрелом. Кто прислал вас сюда?
Партия большевиков.
Молчи! Матросы! Братья! Черноморцы! Кто за то, чтобы их немедленно на палубе расстрелять?
Все!
Расстрелять! А вы?
Я против.
Я тоже против.
Как против? Вы что, за провокаторов? Почему вы оба не голосуете?
Потому что расстрелять и дурак сумеет. А затем разве от этого легче станет? А если это действительно приказ партии? Думать надо, товарищи. Думать.
Они свое слово комитету сказали. Революция в огне. И ее именем они требуют кораблям смерть. А ты что скажешь комитету? Ты какой выход предлагаешь эскадре?
Что вы хотите от меня? Если бы ты могла читать, что у него в душе, я бы сердце у него из груди вырвал и протянул тебе. Но разве и так не видно, что это провокаторы? Комитетчики, матросы, братья, партия может приказать нам умереть в бою, но партия никогда не прикажет топить корабли, боевые корабли, за борт!
За борт! За борт!
Стой! Продавить! Я предлагаю арестовать их и держать, пока не прибудет подтверждение из Москвы. Предупреждаю! Комитет расстреляет всякого, кто попробует устроить самосуд.
Так, покрываешь их именем комитета, матросы, комитетчики, кто не согласен с ней, со мной!
Братва,
со мной!
Ночь. В адмиральский салон приходят боцман Кобза и Гайдай.
Никого нет.
Но где же она может быть? Надо немедленно разыскать ее и кончить.
Что? Что ты сказала? Я говорю, кончать надо. То бишь, договориться, доказать, что она ошибается. Что из-за нее комитет раскололся. В такой ответственный момент. Поскольку завтра подойдут немецкие подводные лодки. А с берега пехота Кайзера, гайдамаки. К бою готовиться надо. Раздать оружие, часть людей пустить на берег, а не сидеть сложа руки. Нет, она обязана заставить Стрижня раздать оружие. Пулеметы, патроны, бомбы.
Стоп, Кобза. А если она не согласится?
Если она не согласится, тогда необходимо немедленно уничтожить.
Что? Ты что? Уничтожить?
Что ты
сказал?
Погоди, ты!
Уничтожить?
Да не ее уничтожить! Балтийцев, этих провокаторов уничтожить! Это они обкрутили Оксану!
Что вам здесь нужно?
Мы пришли поговорить с вами. Поскольку...
Погоди, Хопса. Погоди. Я сам поговорю.
А может быть, было бы лучше вместе
поговорить? Ну, топай.
Иду.
Ну, что же ты стоишь? Подойди ближе. Ты все прячешься в кубрике комендоров. Побледнел, осунулся. Садись. Ну, рассказывай, что делаешь.
Я последний раз пришел спросить тебя, что думает делать комитет.
А зачем ты Кобзу взял с собой? Ему тоже необходимо знать, что намерен делать комитет.
Ну, ладно. Боцман Кобза теперь наш.
Вот. Так чего ж ты его отослал?
Чего отослал? Потому что...
Ну.
Потому что я пришел говорить, Оксана, не только о работе комитета.
А еще о чем?
Послушай, Оксана.
А еще о чем? У меня нет времени.
У тебя нет времени? Ничего. Я найду для тебя время.
Ты пришел мне угрожать.
Не угрожать я пришел. Я кричать хотел, когда шел к тебе. Страшным кошмаром нас обступили все эти дни. И это принесли те, которые называют себя балтийцами. Топить боевые корабли. Я хотел бы знать, кто может пойти на это. Кто?
А если революция? Штаб ее прикажет. Как поступишь ты?
Мы примем приказ штаба. Но сами топить не будем. Мы не можем, Оксана. Для нас не хватит места на Черном море. Мы пробьемся сквозь Дарданеллы. Мы пойдем в чужие моря. Мы подожжем их красным огнем. И как Потемкин, гордо пронесем свое знамя до Балтики. Либо погибнем, как герои.
Чем больше я слушаю тебя, Гайдай, тем больше убеждаю, что балтийцы правду принесли нам из центра.
Послушай.
Ты поднимешь эскадру против нас. Погибнешь, как герой. Сорвешь Брестский договор. И штыки Кайзера поднимутся над полями республики. Но до этого мы не допустим. Мы найдем того, кто превратил флагман в динамит. Мы найдем того, Гайдай, кто твоими спичками поджигает фитили.
Да коли же резать собственное тело и кровью своей кормить бешеных собак, только чтоб не кусались.
Гайдай.
Украину отдали?
Отдали.
Финляндию отдали?
Отдали.
Карс, Эрдоган, Бату?
Гайдай.
Топить эскадру и такой ценой покупать себе передышку?
Какие слова найти для тебя, Гайдай, чтоб понял ты партию?
Это же эсминцы, линкоры, боевые корабли. Торговать стали дешево. И чем?
За первую в мире пролетарскую революцию это недорого, Гайдай!
Стоп, Оксана! Стоп! Стоп, все ясно.
Ясно?
Ясно.
Ты понял, как я рада.
Смерть двух провокаторов освободит тебя, Оксана. Весь комитет, всех вас, и это будет недорого. Смерть двух провокаторов!
Гайдай!
Уничтожить!
Гайдай!
Надо уничтожить!
В спектакле «Варвары»
Луспекаев создал интересный и сложный образ инженера-черкуна. В уездном городке появляются новые люди, инженеры-путейцы Цыганов и Черкун. С Черкуном приезжает жена Анна. Резкому своевольному характеру молодого инженера притят мелкие обывательские интересы. Он мечется в поисках новых сильных ощущений. Ни о чем не задумываясь, он увлекается племянницей хозяйки дома Лидии, потом женой местного чиновника Надеждой Монаховой.
Настоящая любовь, ничего не жалеет, ничего не боится.
Оставил право, вы сегодня так странно все говорите.
Сказать ничего нельзя. Это я вам о том говорила, как разные герои объясняются. Любить нужно молча.
Молча. Да. Знаете, давайте чай пить, что ли.
Боитесь?
Я? Чего?
Меня? Вот уж не думала я.
Недовольна, что такое довольна, довольна, довольна.
Не думала я, что вы бояться можете.
Смотри, берегись.
Чего же мне беречься?
Ты любишь меня, да? Ну, говори, любишь.
Да! Как увидела сразу. Мой, Жорж, ты мой?
Надежда обнимает его. Входит Анна.
Это мерзко.
Что такое? Ты не торопись, Анна, что такое? Хотя теперь все равно.
Да, теперь уж все равно.
О, вы зверь! Вы гадкий зверь!
Это потому, что полюбила?
Анна, молчи.
Молчать? Как низко ты упал. Я бы поняла, если бы не это.
Анна, послушай.
Если бы другая. Но это! Это животное! Боже мой!
Пустая, жестокая игра идет к развязке. Монахов решается на отчаянный шаг.
Отдайте мне жену! Отдайте! Больше ничего не имею! Все в ней! Всю жизнь ей отдал, баловал для нее. Отдай!
Пожалуйста,
мне.
Возьмите!
Что сказала? Возьмите, да?
Да, вот что, Надежда Поликарповна, я прошу простить меня.
За что?
Не придавайте значения моему поступку. Минутная вспышка, вызванная вами же, это не любовь, нет.
Проще говори, чтобы я поняла скорее.
Я не люблю вас. Да нет.
Нет. Нет. Ты поцеловал меня. Меня ж никто не целовал.
А
ты...
я, Надя, а я.
Молчи, покойник.
Оставим это, я сказал. Надежда Поликарповна, простите меня, если можете.
Да нет же! Убей сяду. Сядьте рядом, а? Егор Петрович! Егор Петрович!
Я не люблю вас, ну поймите, я не люблю вас.
В доме переполох. Из комнаты, пытавшейся отравиться Анны, выходит Лидия.
Что, Анна?
Ничего, так скажешь иначе.
Ей, то есть мне, ей, вероятно, будет трудно видеть меня.
А что вы еще хотите от нее?
Я прошу ей сказать, что Монахова ушла. Я объяснил ей мой поступок, просил простить меня. Она ушла, больше не вернется.
Нет, я плохо понимаю.
Но она сама возбудила во мне зверя. Но я поцеловал ее, но не мог сдержать себя. Сильна эта женщина.
Ах, это она виновата. Вас соблазнили, бедный.
Я вам противен.
Да. Вы мне противны, да. Я презираю вас.
Ну зачем вы так? Почему же, когда вы видели, что я падаю?
А я не занимаюсь спасением погибающих. Пусть тот, кто способен погибнуть, погибнет. Это освежает жизнь. Это уничтожает лишнее.
Я чувствовал, что вы искали во мне. Я очень много любовался вами. Поверьте, я сейчас не смею об этом сказать.
Вы не смеете этого сказать. Да, я искала. Я думала, что найду твердого, стойкого человека, которого можно было бы уважать. Да, я давно ищу. Я ищу человека, которому можно было бы поклониться и пойти рядом с ним. Ну что же, ну пусть это мечта, но я буду искать человека.
Чтобы поклониться ему.
И пойти рядом с ним. Да неужели же нет на земле людей-жрецов, людей-героев, для которых жизнь была бы великой творческой работой? Да неужели же нет?
Здесь невозможно сохранить себя, поймите это. Невозможно. Сила этой жизни, этой грязи!
Всюду жалкие, всюду жадные! А!
Что там еще? Что там еще?
Егор!
Где?
Где? Боже мой!
Появляется Цыганов.
Кто стрелял? Она. Надежда Поликарповна. В кого?
И вот Бонар, наемник иностранного легиона, страшный и трагический персонаж из спектакля «Четвертый» по пьесе Константина Симонова. Вырванный из небытия, он появляется перед лицом своих бывших товарищей, журналиста, которого автор называет «он», второго пилота и Дика.
Он не верит слухам о твоей смерти. Он писал в своем иллюстрированном журнале, что тебя убили вьетнамцы, а слух о том, что тебя убили свои, вранье.
Вот как? Ты писал это?
Да.
Ты что-нибудь знал или тебе велели так написать?
Он не ответит. Они предпочитают не отвечать на такие вопросы. Расскажи ему, как ты умер, Бонар.
Да мне не повезло. Там многим не повезло, но мне особенно. В последний месяц моим взводным оказался этот пес. Курт Кауфман.
Курт Кауфман? Какой Кауфман?
Видал, какой Кауфман. А старший надзиратель второго блока нашего с вами. Вам в ту ночь не удалось пристрелить его. Зато он меня прикончил 10 лет спустя.
Как он оказался в иностранном регионе?
Так же просто, как и другие. Ты чему так удивляешься? Ведь ты встречал его фамилию в газетах. Только закрыл на нее глаза. Бывшие эсэсовцы... В иностранном легионе это выдумка коммунистов. Ну, так ты писал. А как ты считал на самом деле?
Я не был в этом уверен. Ему удобнее не быть в этом уверенным.
А, ну, понятно. Когда я продал душу в иностранный легион, мне надо было ожидать всего. Но на встречу, еще и с Куртом Кауфманом, я все-таки не рассчитывал.
А почему ты пошел в легион?
А почему ты женился? Вот на этой своей нынешней.
Я спился. Мне до зареза нужны были деньги. А ты?
Оставь его в покое. Рассказывай, Бонар.
Ну что, были большие потери. Нас вели из нескольких взводов в один. Ну, вот тут я и встретился с Куртом Кауфманом. О, мы сразу узнали друг друга. А мне к этому времени уже надоела война. И я чувствовал себя подонком, убивавшим за деньги людей только за то, что они всего-навсего хотят быть самими собой. Ну, у меня об этом как-то был довольно откровенный разговор с одним из наших. Его потом убили за 2 дня до меня. Так Курт Кауфман ввязался в наш разговор и пригрозил донести. Ну, я его послал подальше. И тут мы взглянули друг другу в глаза. И оба поняли, что кто-нибудь из нас влепит пулю в другого. Я очень хотел влепить в него пулю. Я не знаю, как ты, я не забыл ни лагеря, ни его Зуботычина.
А он забыл.
Я не забыл.
Забыл.
Ну, забыл. Помнил, а потом забыл. Сколько можно все это помнить?
Самое хорошее и самое плохое надо помнить всю жизнь.
А его это утомляет.
Ладно, ладно, говори. Говори, Бонар.
А что говорить, Дик? Нас несколько раз бросали в контратаке, я был ранен. Ну, и отказался идти еще в одну. Так он меня заставил. Мне пришлось идти. Иначе он расстрелял бы меня перед строем. Офицер как раз был убит, и он остался за командира взвода. Ну ладно, черт с тобой, решил я. Я пойду. Пойду, залезу куда-нибудь в чащу и сдамся. Но прежде чем я успел это сделать, он влепил мне в спину пулю из своего парабеллума. Он хвастался, что у него парабеллум еще с той войны. Ну а потом я лежал лицом в мокрой гнилой жиже и подыхал. Шел ливень, я все старался приподнять голову, чтобы не захлебнуться.
Расскажи ему, что ты думал в эту минуту.
что я думал? Я думал, что мне все-таки было бы легче, если бы меня застрелили вьетнамцы, а не этот Курт Кауфман. Я думал, что я жалкая сволочь. Но что вы, вот вы, которые писали в своих журналах и газетах разные прекрасные вещи о нашем иностранном легионе, что вы еще больше и сволочи, чем я. Я знаю, ты был тогда редактором. Ты прислал к нам своего корреспондента. Он нам очень много рассказывал о тебе. А потом, что ты сделал потом? Ты взял и напечатал целых 6 страниц снимков в своем журнале. Но ты не снял на них Курта Кауфмана. Это что ж тебе не подошло?
Я не знал, что он там.
Ты не знал, что он там. А я лежал там. И все приподнимал голову, пока были силы. А потом упал и захлебнулся в этой болотной жиже. Потому что я не мог сесть. Потому что у меня в позвоночнике торчала эта пуля. Ее влепил мне Курт Кауфман, о котором ты ничего не знал, да? Ну что, Дик, по-моему, я все сказал.
Итак, 6 спектаклей, 6 жизней, прожитых Павлом Луспекаевым на сцене Большого драматического театра. И вот еще одна жизнь, созданная им уже в кино, прекрасный навсегда оставшийся в памяти образ Верещагина и его песенка, которую он поет в фильме «Белое солнце пустыни».
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
Вы слушали заключительную передачу о творческом портрете Павла Луспекаева. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.